Когда с необходимым было покончено, осмотр места преступления завершен, тела сфотографированы и увезены, соседи опрошены, занять себя стало нечем. Тут-то и сделалось Эрасту Петровичу совсем худо. Агенты уехали, он сидел один в маленькой гостиной скромной тюльпановской квартирки, оцепенело смотрел на кляксы крови, пятнавшие веселые цветастые обои, и все не мог унять дрожи. В голове было гулко и пусто. Час назад Эраст Петрович вернулся домой и сразу послал Массу за Тюльпановым. Масса и обнаружил побоище. Сейчас Фондорин думал не о доброй, привязчивой Палаше, и даже не о безответной Соне Тюльпановой, принявшей страшную, ни божескими, ни человеческими понятиями неоправдываемую смерть. В голове сломленного горем Эраста Петровича молотком колотилась одна короткая фраза. «Не переживет, не переживет, не переживет». Нипочем не переживет бедный Тюльпанов этого потрясения. Хоть и не увидит он кошмарной картины надругательства над телом сестры, не увидит ее удивленно раскрытых круглых глаз, но знает повадки потрошителя и легко вообразит себе, какова была Сонина смерть. И тогда все. Конец Анисию Тюльпанову, потому что пережить, когда такое случается с близкими и любимыми людьми, нормальному человеку совершенно невозможно. Эраст Петрович пребывал в непривычном, никак не свойственном ему состоянии. Не представлял, что делать. Вошел Масса. Сопя втащил свернутый ковер, застелил страшный пятнистый пол. Потом принялся яростно обдирать кровавые обои. «Это правильно», — отрешенно подумал коллежский советник. «Только вряд ли поможет». И еще какое-то время спустя появилась Ангелина. Положила Эрасту Петровичу руку на плечо, сказала: «Кто в Страстную Пятницу мученическую смерть принял, быть тому в Царстве Божьем подле Иисуса». «Меня это не утешает», — скучным голосом ответил Фондорин, не поворачивая головы. «И вряд ли утешит Анисия». «Где он, Анисий? Ведь глубокая ночь уже, а мальчишка и прошлую ночь глаз не сомкнул. Масса, говорит, забегал без шапки, очень спешил. Ничего не передал и записки не оставил. Неважно. Чем позднее объявится, тем лучше». Совсем пусто было в голове у Фондорина. Ни догадок, ни версий, ни планов. День напряженной работы мало что дал. Опрос агентов, что вели слежку за Несвицкой, Стеничем и Бурылиным, а также собственные наблюдения, подтвердили, что любой из троих, минувшей ночью при известной ловкости, мог отлучиться и вернуться обратно незамеченный филерами. Несвицкая проживает в студенческом общежитии на Трубецкой, а там четыре входа-выхода, и двери хлопают до самого рассвета. Стенич после нервного припадка ночевал в клинике у Талимой Печали, куда агентов не допустили. Поди-ка проверь, спал он или шатался по городу со скальпелем. С Бурылиным и того хуже. Дом огромный, окон первого этажа более 60, половина скрыта за деревьями сада, ограда невысокая, не дома решето. Получалось, что убить Ижицына мог любой из них. А самое ужасное было то, что, убедившись в неэффективности слежки, Эраст Петрович отменил ее вовсе. Сегодня вечером трое подозреваемых имели полную свободу действий. «Не отчаивайтесь, Эраст Петрович», — сказала Ангелина. «Это тяжкий грех, а уж вам и вовсе нельзя. Кто ж душегуба сыщет, сатану этого, если вы руки опустите? Кроме вас некому». «Сатана», — вяло подумал Фондорин. «Вездесущ, всюду успевает, во всякую лазейку проникнет. Сатана меняет лики, примеряет любую личину, вплоть до ангельской». Ангельской. Ангелина. Мозг, привычный к построению логических конструкций и освободившийся из-под контроля оцепеневшего духа, вмиг услужливо выстроил цепочку. А хоть бы и Ангелина, чем не Джек-потрошитель? В Англии в прошлый год была, это раз. По вечерам, когда все убийства происходили, находилась в церкви. Якобы. Это два. В милосердное общение обучается медицинскому делу. И уже много что знает и умеет. Их там и анатомии учат. Это три. Сама по себе чудная, не похожая на других женщин. Иной раз смотрит так, что сердце замирает. А о чем думает в такие минуты, неведомо. Это четыре. Ей бы Палаша дверь открыла, не задумываясь. Это пять. Мирас Петрович досадливо тряхнул головой, усмиряя холостые обороты своей взорвавшейся логической машины. Сердце решительно отказывалось рассматривать подобную версию, а мудрый сказал: «Благородный муж не ставит доводы рассудка выше голоса сердца». Плохо то, что Ангелина права. Кроме него остановить потрошителя некому, и времени остается совсем мало. Только завтрашний день. Думать, думать. Но сосредоточиться на деле мешала все та же упрямая фраза: «Не переживет, не переживет». Так и тянулось время. Коллежский советник ерошил волосы, иногда принимался ходить по комнате, дважды умылся холодной водой, попробовал медитировать, но тут же бросил, какой там. Ангелина стояла у стены, обхватив себя за локти, смотрела своими огромными серыми глазами, печально и требовательно. Масса тоже безмолвствовал, сидел на полу, сложив ноги калачиком. Его круглое лицо было неподвижно, толстые веки полуприкрыты. А на рассвете, когда улицу заволокло молочным туманом, на крыльце раздались стремительные шаги. От решительного толчка взвизнула незапертая дверь, и в гостиную влетел жандармский подпоручик Смольянинов, весьма толковый молодой офицер, черноглазый, быстрый, с румянцем во всю щеку. «А, вот вы где!» — обрадовался Смольянинов. «Все вас обыскались. Дома нет, в управлении нет, на Тверской нет. Я решил сюда. Вдруг, думаю, вы до сих пор на месте убийства. Беда, Эраст Петрович. Тюльпанов ранен. Тяжело. Его доставили в Мариинскую больницу еще за полночь. Пока нам сообщили, пока вас повсюду разыскивали, вон сколько времени ушло. В больницу сразу же отправился подполковник Сверчинский, а нам, адъютантам, приказал вас искать. Что же это делается, а, Эраст Петрович?»